Книга Даниила, номер 76. Раскрытие пророчеств. Отвержение света в 1856 году и его последствия.
В 1856 году свет семи времен был раскрыт, а к 1863 году этот свет был отвергнут. Пророк из Иуды принес свет нечестивому царю Иеровоаму, и Иеровоам отверг этот свет. Исаия принес тот же свет нечестивому царю Ахазу, и он также отверг свет. За отказ от света, связанного с Силаамской купелью, царство и Иеровоама, северное, и Ахаза, южное, были порабощены царем с севера в 723 града до н.э. и 677 града до н.э. соответственно.
Моисей во время восстания Аарона, Исаия с Ахазом и Иеремия с другими царями представляли верных в милеритской истории, которые все представляли вестников света в мятеже последних дней. Первый кризис последних дней 1863 года и последний кризис последних дней Великого землетрясения из 11 главы Откровения, скоро грядущий воскресный закон, представлены всеми этими пророческими линиями. Пророк из Иуды представляет пророка, отступившего от своей ответственности и в итоге похороненного в той же могиле, что и отпавшее протестантство. Его смерть и погребение стали ответом на его выбор есть и пить пищу уже пророка из Вифиля.
Суд о поражении от папства царя Ассирии при воскресном законе, прообразом которого было рассеяние северного и южного царств Иеровоама и Ахаза, соответствует участи иудейского пророка, ибо он умер между львом и ослом. Лев — символ Вавилона, который в последние дни представляет папство.
«И было, после того, как он поел хлеба и напился, он оседлал для него осла, то есть для пророка, которого он возвратил. И когда он ушел, лев встретил его на дороге и убил его, и его труп был брошен на дороге, и осел стоял возле него, и лев стоял возле трупа. И вот люди проходили мимо и видели труп, брошенный на дороге, и льва, стоящего возле трупа, и они пришли и рассказали об этом в городе, где жил старый пророк. И когда пророк, который возвратил его с пути, услышал об этом, он сказал: «Это человек Божий, который не послушался слова Господа. Зато Господь предал его льву, который растерзал его и убил его, по слову Господа, которое он сказал ему. И он сказал своим сыновьям: «Оседлайте мне осла». И они оседлали ему осла. И он пошел и нашел его труп, брошенный на дороге. А осел и лев стояли возле трупа. Лев не съел трупа и не растерзал осла. И пророк поднял труп человека Божия, положил его на осла и привез его назад. И старый пророк пришел в город, чтобы оплакать его и похоронить. И он положил его труп в свою гробницу. И оплакивали его, говоря: «Увы, брат мой». И было, после того, как он похоронил его, он сказал своим сыновьям: «Когда я умру, похороните меня в той гробнице, где похоронен человек Божий, положите мои кости возле его костей, ибо непременно сбудется слово, которое он возгласил по слову Господа против жертвенников в Вифиле и против всех домов высот, которые в городах Самарии». Первая книга царей, 13:11-32.
Иудейский пророк умер между двумя символами.
Лев — символ Вавилона, а современный Вавилон в последние дни — это царь Севера, который в 45 стихе 11 главы книги Даниила приходит к своему концу, и никто не поможет ему. Знак его власти — поклонение солнцу. Это четвертая мерзость, и в 8 главе книги Иезекииля четвертое поколение лаодикийского адвентизма изображено кланяющимся солнцу. Во сне Миллера ему было показано, что не только драгоценности были рассеяны и засыпаны, но и сам ларец, представлявший Библию, тоже был разломан на части.
В третьем поколении адвентизма руководство продвигало внедрение в употребление так называемых современных переводов Библии. Эти так называемые современные переводы происходили из искаженного корпуса рукописей, который продвигается богословами человека греха и отпавшего протестантизма. Шкатулка Миллера — это перевод короля Якова, выполненный с неискаженных рукописей.
К четвертому поколению лаодикийского адвентизма церковь присоединилась к Всемирному совету церквей, конфедерации Римской церкви и ее дочерей. Адвентизм годами уверял, ради успокоения своей спящей паствы, что они были всего лишь наблюдателями во Всемирном совете церквей, пока из устава этой злой конфедерации не стало ясно, что статус наблюдателя равнозначен полноправному членству с правом голоса.
В их четвертом поколении они дважды наградили человека греха золотой медалью. По крайней мере, на одной из медалей было изображено, в соответствии с католическим пониманием второго пришествия Христа, как Иисус при своем возвращении ставит ногу на землю.
Там также имелся католический солнечный нимб за Христом и католическое сокращение четвертой заповеди, которое просто гласило «Помни день субботний». В судебном разбирательстве, то есть юридически значимом заявлении, президент Генеральной конференции дал показания, в которых указал, что Церковь адвентистов седьмого дня раньше считала папство антихристом, но что его церковь уже давно отправила это убеждение на историческую свалку.
Четвертая мерзость поколения – это когда 25 руководителей церкви Иерусалима поклоняются солнцу. Нарастающие мерзости начались с изображения ревности, которое было поставлено у входа, знаменуя начало. Пророк из Иуды в итоге похоронен вместе с отступническим протестантизмом, и лев, Вавилон, убивает его, ибо он вернулся к методологии отступнического протестантизма и потому не способен признать, что именно Рим утверждает видение, а там, где нет видения, установленного символом человека греха, ты в конечном счете оказываешься на стороне человека греха.
Те, кто путается в своем понимании слова и не видит смысла антихриста, непременно встанут на сторону антихриста. Коллекция Кресса, 105.
Иудейский пророк был похоронен вместе со лживым пророком из Вифиля, назвавшим его своим братом, и его нашли мертвым между двумя символами. Лев означал его неспособность распознать антихриста, а осел является символом ислама. Лаодикийский адвентизм уже показал своим молчанием относительно 11 сентября 2001 года, что он не признает, что тема ислама третьего горя — это полуночный клич, весть позднего дождя. Неспособность распознать весть позднего дождя — смерть. Поздний дождь начался 11 сентября 2001 года, когда сошел могучий ангел из 18 главы Откровения, когда великие здания Нью-Йорка были обрушены. Дождь — это весть, и чтобы ее получить, ее нужно распознать.
Мы не должны ждать позднего дождя. Он сойдет на всех, кто признает и примет росу и дожди благодати, изливающиеся на нас. Когда мы собираем крупицы света, когда мы ценим верные милости Бога, который любит, когда мы доверяем Ему, тогда каждое обетование исполнится. Цитируется Исаия 61 в Риме. «Вся земля будет наполнена славой Божьей». Библейский комментарий адвентистов седьмого дня, том 7, стран 284.
Вся земля знает, что произошло 11 сентября 2001 года. Но для того, чтобы принять послание, которое начинается там и в конечном счете озаряет всю землю Божьей славой, это послание должно быть распознано. Слово «recognize» означает «вспомнить или восстановить знание о чем-либо», с открытым признанием этого знания или без него. Мы узнаем человека издали, когда вспоминаем, что видели его раньше или что прежде были с ним знакомы. Мы узнаем его черты лица или его голос. Словарь Вебстера, 1828.
Единственный способ, которым лаодикийский адвентист может распознать весть позднего дождя, пришедшую 11 сентября 2001 года, это если он признает, что в прошлом уже видел то же проявление божественной силы. 11 августа 1840 года сошел сильный ангел 10 главы Откровения, когда исполнилось пророчество второго горя ислама. Та история в точности повторилась, когда 11 сентября 2001 года сошел сильный ангел 18 главы Откровения и исполнилось пророчество третьего горя ислама. А непризнание ислама третьего горя означает быть унесенным диким аравийским ослом к смерти, которую приносит лев современного Вавилона.
Пьяницы Ефрема, которые не могут прочитать запечатанную книгу, не способны увидеть повторение миллеритской истории, ибо такое осознание основано на методологии позднего дождя строка за строкой. Положение о том, что проявление силы Божьей в миллеритской истории повторяется в последние дни, не может быть обосновано методологией отступнического протестантизма и католицизма.
Ангел, который присоединяется к провозглашению вести третьего ангела, должен озарить всю землю своей славой. Здесь предвозвещено дело всемирного масштаба и небывалой силы. Адвентное движение 1840-1844 годов было славным проявлением силы Божьей. Весть первого ангела была донесена до каждой миссионерской станции в мире, и в некоторых странах наблюдался величайший религиозный интерес, какого не знала ни одна страна со времени реформации XVI века. Но всему этому предстоит быть превзойденным могучим движением в ходе последнего предупреждения третьего ангела. Великая борьба, 611.
Слепые вожди современного Израиля по своей методологии вынуждены отвергать истину о том, что в последние дни вновь проявится сила Божья, как это было в прежние времена.
Здесь мы видим, что церковь, святилище Господне, первой ощутила удар гнева Божьего. Старцы, те, кому Бог дал великий свет и кто стоял стражами духовных интересов народа, предали доверенное им попечение. Они заняли позицию, что нам не следует ожидать чудес и явных проявлений силы Божьей, как в прежние дни. Времена изменились. Эти слова укрепляют их неверие, и они говорят: «Господь не сотворит ни добра, ни зла. Он слишком милосерден, чтобы посетить свой народ судом». Так мир и безопасность — клич людей, которые уже никогда не поднимут свой голос, как труба, чтобы указать народу Божьему его преступления и дому Иакова его грехи. Эти немые псы, не желавшие лаять, именно они испытывают на себе справедливое возмездие оскорбленного Бога. Мужи, девицы и младенцы гибнут все вместе. Свидетельство, том 5, 211.
Лаодикийская слепота ученых мужей, правящих невеждами Иерусалима, не позволяет им распознать поздний дождь, ибо они не только пользуются искаженной библейской методологией, но и выводы их ложного рассуждения ставят их в такое положение, что они будут отрицать любое будущее проявление силы Божией, как в прежние века. Однако третья глава Малахии указывает, что когда вестник Завета очистит сыновей Левия, тогда приношение будет как в древние дни.
Истинный свидетель говорит: «Знаю твои дела. Покайся и твори прежние дела». Это подлинная проверка, свидетельство того, что Дух Божий действует в сердце, чтобы наполнить тебя своей любовью. «Приду к тебе скоро и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Церковь подобна бесплодному дереву, которое, получая росу, дождь и солнечный свет, должно было бы приносить обильный плод, но при Божьем испытании на нем обнаруживается лишь одна листва. Серьезная мысль для наших церквей. Серьезная и в самом деле для каждого человека. Удивительны терпение и снисхождение Бога. Но если не покаешься, они иссякнут. Церкви, наши учреждения, будут переходить от слабости к слабости, от холодной формальности к мертвости, в то время как они говорят: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Истинный свидетель говорит: «И не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Увидят ли они когда-либо ясно свое состояние? В церквах должно проявиться чудесное действие силы Божьей, но оно не коснется тех, кто не смирился пред Господом и не открыл дверь своего сердца через исповедание и покаяние. В проявлении той силы, которая озаряет землю славой Божьей, они увидят лишь нечто, что в своей слепоте сочтут опасным, нечто, что возбудит их страхи, и они приготовятся противиться этому. Поскольку Господь не действует согласно их представлениям и ожиданиям, они будут противиться делу. Почему, говорят они, нам не знать Духа Божьего, когда мы столько лет в деле? Потому что они не откликались на предупреждения, на увещевания вестей Божьих, но упорно говорили: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Талант, большой опыт не сделают людей проводниками света, если только они не поставят себя под яркие лучи солнца праведности и не будут призваны, избраны и приготовлены дарованием Святого Духа. Когда люди, занимающиеся священными вещами, смирятся под крепкой рукой Божьей, Господь вознесет их. Он сделает их людьми проницательными, людьми, богатыми благодатью Его Духа. Их сильные эгоистичные черты характера, их упрямство станут видны в свете, исходящем от света мира. «Я приду к тебе скоро и удалю светильник твой с его места, если не покаешься. Если вы будете искать Господа всем сердцем, Он даст себя найти вам». Review and Herald, 23 декабря 1890 года.
Смерть иудейского пророка представлена в образах льва современного Вавилона, который является пророческим символом, определяющим видение пророческой истории, и осла. Первое упоминание ислама в Писании, когда Измаил представлен как дикий человек.
«И он будет диким человеком. Рука его будет против каждого, и рука каждого против него. И будет он жить пред лицом всех своих братьев». Бытие 16.12.
Правило первого упоминания в Писании указывает, что все характеристики символа содержатся в нем, ибо Божье Слово — это семя, а семя содержит всю ДНК, необходимую, чтобы привести к зрелости все растение.
Слово, переведенное как «дикий человек», это слово, обозначающее дикого аравийского осла. Осел в писаниях истины является одним из символов ислама.
Весть Иезекииля в 37 главе, которая оживляет сухие кости, так что они встают как могущественное войско, это весть ислама третьего горя, и она является вестью полуночного клича последних дней. Сестра Уайт прямо учит, что торжественный въезд Христа в Иерусалим символизировал весть полуночного клича.
Полуночный клич убеждал не столько силой аргументов, хотя свидетельство Писания было ясным и неопровержимым. Его сопровождала побуждающая сила, затрагивавшая душу. Не было ни сомнений, ни колебаний. Во время торжественного входа Христа в Иерусалим люди, собравшиеся со всех концов страны на праздник, стекались на Елеонскую гору и, примкнув к толпе, сопровождавшей Иисуса, прониклись вдохновением этого часа и подхватили возглас «Благословен грядущий во имя Господне» Матфея 21:9. Подобным образом и неверующие, стекавшиеся на собрание адвентистов, одни из любопытства, другие лишь чтобы осмеять, ощущали убеждающую силу, сопровождавшую весть. «Се, жених грядет». Дух пророчества, том 4, 250.
Откровение Иисуса Христа – это последняя весть, которая раскрывается в последние дни, и она включает ислам третьего горя.
Когда Христос, который и есть эта раскрытая весть, вошел в Иерусалим и тем самым прообразовал полуночный крик последних дней, его нес, его весть нес осел. Последнюю весть о праведности Христа несет ислам.
Ислам был, есть и будет диким человеком, как это представлено диким арабским ослом. И любой, кто желает видеть, а немало тех, кто не желает видеть, может легко распознать, что война, которая сейчас ведется исламом, — дикое безумие. Готовность совершить самоубийство, полагая, что в загробной жизни будет какое-то великое сексуальное вознаграждение, сатанинское безумие. Первое упоминание об исламе указало, что ислам будет диким человеком.
Война ислама объединяет все человечество для борьбы с нарастающей войной третьего горя.
Ислам – пророческая логика для реализации единого мирового правительства. И глобалисты учат, что они намеренно вернули евреев в землю Израиля после Второй мировой войны, чтобы использовать древнюю ненависть ислама к евреям для инициирования Третьей мировой войны. Глобалисты верят и десятилетиями учили, что им понадобится Третья мировая война, чтобы привести к власти их единое мировое правительство. Искаженные мотивы глобалистов, выраженные их собственными словами, вписываются в библейскую роль ислама.
Возможно, самым серьезным элементом пророческой ДНК Измаила, в стихе, где он впервые упомянут, является то, что его дух — дух дикого человека обитает пред лицом всех его братьев.
Идея о том, что в третьем горе будут вовлечены лишь некоторые секты радикального ислама, не согласуется со Словом Божьим. Распространенная политкорректная точка зрения, будто в каждом религиозном течении есть несколько паршивых овец, а большинство мусульман — миролюбивые граждане, не согласуется ни с их собственной священной книгой, ни с Библией.
Коран учит, что долг каждого последователя Аллаха — привести весь мир в соответствие с шариатским правом.
А первое упоминание ислама в книге Бытия утверждает, что дух дикого человека, Исмаила, будет присущ каждому последователю ислама. Коран прямо учит своих приверженцев изображать приличие, когда они живут в местах, где у них еще нет возможности навязать населению свое религиозное правление, подобно католицизму.
Пророк из Иуды противостал Иеровоаму, когда его царствование только началось. Отступнический протестантизм начался в 1804 году, и ему сразу же противостал миллеритский адвентизм, который вошел во святое святых и открыл закон Божий, включая субботу седьмого дня. Миллеритскому адвентизму, как это представлено у Иеремии, было сказано вернуться к Богу, но никогда не возвращаться в собрание насмешников. Пророку из Иуды было велено не возвращаться той же дорогой, какой он пришел, и не есть и не пить о белжем пророка из Вифиля, но он так и поступил. Смерть пророка из Иуды была символически помещена между двумя символами, представляющими папство и ислам. Лаодикийский адвентизм не видит этих двух истин, ибо в 1863 году он сам себе выколол духовные глаза и начал процесс сокрытия драгоценностей и методологии, использованных Уильямом Миллером, чтобы установить основание адвентизма с помощью фальшивых монет и поддельных драгоценностей, а также методологии отступнического протестантизма и католицизма.
Человек с мусорной щеткой ныне подметает его пол, возвращает драгоценности и отдает их Миллеру, чтобы он положил их на свой стол. Но адвентизм ослеплен верой в то, что они остаток, который был воздвигнут как его народ в 1844 году.
«И не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас водою в покаяние, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его». Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он тщательно очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Матфея 3:9-12.
Лаодикийский адвентизм будет извергнут из уст Господа за исключением тех, кто, возможно, покается. Лаодикийский адвентизм будет погребен в той же могиле, где погребен прежний народ Завета, отвергший весть Миллера, ибо теперь и он является бывшим народом Завета по отношению к 144 тысячам. Восстание 1863 года иллюстрируется пророком, пришедшим из Иудеи, который также оставил предсказание о царе Иосии.
Мы продолжим это исследование в следующей статье.
Вместо того, чтобы уподобляться миру, мы должны становиться все более и более отделенными от мира. Сатана вступил и будет продолжать вступать в союз с церквами, ведя мастерски организованную борьбу против истины Божьей. Все, что делает народ Божий, чтобы отвоевывать позиции в мире, вызовет решительное противодействие сил тьмы. Последняя великая схватка врага будет крайне решительной. Это будет последняя битва между силами тьмы и силами света. Каждое истинное дитя Божье будет мужественно сражаться на стороне Христа. Те, кто в этом великом кризисе позволяют себе быть скорее на стороне мира, чем на стороне Бога, в конце концов полностью станут на сторону мира. Те, кто запутается в понимании слова и не распознает суть Антихриста, непременно встанут на сторону Антихриста. Сейчас не время нам сливаться с миром. Даниил стоит в своем уделе и на своем месте. Пророчество Даниила и Иоанна надлежит понимать. Они истолковывают друг друга. Они дают миру истины, которые каждый должен понимать. Эти пророчества должны быть свидетельством в мире. Своим исполнением в эти последние дни они сами себя объяснят.
Господь вскоре накажет мир за его беззаконие. Он вскоре накажет религиозные организации за их отвержение света и истины, которые им были даны. Великая весть, объединяющая первую, вторую и третью ангельские вести, должна быть возвещена миру. Это должно быть бременем нашего труда. Те, кто истинно верит во Христа, будут открыто жить в соответствии с законом Иеговы. Суббота является знамением между Богом и Его народом, и мы должны сделать видимым наше соответствие закону Божьему, соблюдая субботу. Это должно быть отличительным признаком между избранным Божьим народом и миром. Много значит быть верным Богу. Это включает реформу здоровья. Это означает, что наш рацион должен быть простым, что мы должны быть воздержанными во всем. Многообразие блюд, столь часто встречающееся на столах, не нужно, но крайне вредно. Ум и тело должны сохраняться в наилучшем состоянии здоровья. К исполнению ответственных обязанностей следует избирать только тех, кто воспитан в познании и страхе Божьем, тех, кто давно в истине, но не умеет отличить чистые принципы праведности от принципов зла, чье понимание справедливости, милости и любви Божьей омрачено, следует освободить от ответственности. У Бога есть важные уроки, которым Его народу предстоит научиться. Если бы эти уроки были усвоены раньше, его дело не было бы там, где оно находится сегодня. Одно необходимо сделать. Истину не следует утаивать от служителей или людей, занимающих ответственные должности, из страха навлечь на себя их недовольство. При наших учреждениях должны быть люди, которые с кротостью и в мудрости будут возвещать весь совет Божий. Гнев Божий разгорается против тех, кто в плотской самоуверенности и гордости проявляет презрение к его управлению. Они ставят под угрозу процветание дела. Всякий ложный путь – обман, и если ему следовать, он в конце концов приведет к погибели. Так Господь позволяет погибнуть тем, кто придерживается ложных планов. Именно тогда, когда звучат похвалы и лесть, внезапно приходит погибель. Есть такие, кто, несмотря на то, что им известно об обличении, которое получили другие за неверность, отворачиваются от увещевания. Такие виновны вдвойне. Они знали волю Господа и не исполнили ее. Их наказание будет соразмерно их вине.
они не внимали слову Господню. Коллекция Кресса 105-106.